Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник отец Олег Патрикеев, настоятель храма священномученица Варвара в поселке Рахья. Хорошо вам знакомый по нашим эфирам. И здравствуйте, батюшка. Я вас очень прошу, благословите наших телезрителей на начало передачи.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Господь вас да благословит.
Дорогие наши телезрители, я напоминаю вам о том, что в прямом эфире вы можете задавать вопросы или говорить какие-то комментарии по телефону 812, это код города, телефон 677-62-44. Мы с радостью будем ждать ваши звонки, а темой сегодняшнего обсуждения является послушание. Насколько это важно для жизни христианина и насколько необходимо нам знать о том, как что такое послушание и как слушаться. А на эту тему мы как раз с отцом Олегом и будем сегодня говорить. Отец Олег, я понимаю, что слово «послушание» у очень многих людей вызывает очень двойственное чувство. С одной стороны, мы понимаем, что это одна из добродетелей, если не самая главная добродетель в жизни православного христианина. С другой стороны, мы знаем, что как только нам говорят «послушание» или «слушаться», или каким-то образом соответствовать некому мнению какого-то человека, нам всегда хочется сопротивляться. И в этом случае существует как послушание, так и пререкание, непослушание и прочее. И все это вызывает массу вопросов. Вот прежде всего самый главный вопрос – что такое послушание?
Очень своевременная тема, которая сейчас должна раскрыться в нашем обществе, потому что именно, как вы сказали, послушание является не только добродетелью, я бы добавил, что это должно являться характером человека. Наверное, многие из вас, мама и папа, помнят, когда еще ребенок рождается, то его очень туго пеленают. И для чего это делается? Чтобы научился он слушаться, потому что наша плоть даже при рождении уже начинает иметь такое своеобразное «я». Блаженный Августин в своей книге «Исповедь» писал о том, что он даже каялся в своих этих младенческих грехах, когда он, крича очень громко, зовя свою маму и других обитателей своего дома своим громким криком, для того, чтобы только поесть. То есть просил так еду. То есть он понимал, что это, в принципе, уже грех. То есть это такое состояние предгреховности. И туго пеленая человека, младенца, мы его заключаем в послушание. Это как бы такой канон, конон такой, знаете, когда бабочка готовится стать бабочкой, она перед этим бывает гусеницей, да, и вот она сплетает такой конон такой, и вот она находится в этом своем мире, и при этом она очень послушна природе. И только это ее послушание позволяет ей стать бабочкой. Если бы она началась там дергаться, брыкаться, это, естественно, никакой бабочки бы не вышло. Поэтому послушание – это уже характер. Он должен прививаться именно с детства, с младенчества, даже, сказать, можно, с утробы материнской, когда ребенок только начинается, он уже должен быть послушен.
То есть послушание начинается само, что называется, с рождения. Но все-таки мы, когда вот становимся уже взрослыми, даже при том, что если нас там туго пеленали, но духовное послушание всегда нами воспринимается довольно сложно, потому что некий человек, ну, в данном случае я понимаю, что когда мы подходим к священнику и просим благословения на что-либо, то мы заранее просим в этом благословении некого, мы в этом случае некое послушание несем, потому что если священник мне скажет о том, что ты должен в этом случае поступить так, то я могу согласиться с ним или не согласиться, то есть быть послушным или непослушным. Но вспоминается мне по этому поводу, например, там, скажем, ну вот Суворов, который говорил, что каждый солдат должен иметь свой маневр. И при этом он говорил, что если я говорю вам направо, а вы считаете, а вы знаете, что нужно идти налево, не слушать меня, говорил Суворов, будучи настоящим православным христианином. Он говорил такие вещи. Ну и в этом случае послушание. Это что? Это свобода личности или это полная зависимость от другого человека, в данном случае от священника или архиерея?
Если вспомнить, как начинают молиться иудеи, первое их «Шма Исраиль» – «Слушай, Израиль». Это, в этом есть вот это обращение Бога к человеку, чтобы он услышал в первую очередь. Кого мы можем услышать? Сейчас, наверное, очень трудно услышать уже пророка или голос Божий над Иорданскими водами. И мы слышим голос Божий только из Евангелия, из Библии, которая сохранила для нас его заповеди. Военное время, о котором вы говорите, конечно же, абсолютно не может быть привлечено сейчас к нашему времени. Потому что пуля дура, штык молодец. Но при этом мы сейчас страдаем не от войны, а именно от своего непослушания. Оно начинается, как я сказал, уже с младенчества. Мы, будучи, становимся взрослым, мы распутываем вот эти вот свои связи. Мы пытаемся самим, своим антропологией своей ощутить этот мир, прочувствовать все радости и горести этого мира, потому что это опыт человеческой жизни. Его невозможно, да, заменить чем-то другим. Но при этом Господь нам оставил именно те заповеди, которые, как канон, связывают наши ненужные такие, знаете, телодвижения, назовем так. То есть эти каноны дают нам возможность идти прямым путем, который готовил Господь любящим его.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
У меня вопрос вот о чем. Не может ли послушание превратиться в чистое раболепство и человекоугодие? Есть такое высказывание, что Бог человекоугодников даже кости рассыпет. И где эта граница, что не станет человекоугодником, а раболепным, а чистое послушание?
Спасибо за вопрос, Евгений.
Крайности, конечно же, все от бесов. То есть мы можем стать и рабами послушания, а можем стать, наоборот, антипослушниками, такими революционерами. Это тоже такое свобода рода послушания своей желаемой воли, да, разрушить мир до основания, а затем мы это уже проходили. А вот для того, чтобы избежать человека такого угодничества, ну, следите за своими поступками и за своим сердцем. Потому что каждое наше дело, сопровождаясь, например, ну, по ходу к начальству, да, каким образом мы к нему приходим, там, с повинностью какой-то или за очередным послушанием, так называем, да, то здесь мы должны следить за собой, не за начальником, не за его реакцией, а за своей личностью, как мы себя ведем, боимся ли мы его. А если мы боимся, вот здесь у нас надо искать поводы для покаяния. Что в нас проблемного, во мне проблемного? Почему я не люблю своего начальника? Почему мне, если люблю, но я его боюсь? То и так далее. То есть можно распределить свои отношения с другим человеком вот по некоторым пунктам, которые, в принципе, разложены у святых отцов, и мы можем взглянуть на эти пункты и понять, человекоугодничаю я, либо я бы уже совсем смирился с таким, как тряпка половая, что об меня можно вытирать ноги там, и так далее. Либо все-таки это мое какое-то послушание, которое дает мне возможность работать, приносить пользу. Пользу для людей, в первую очередь, да, не для меня, опять же, для своего эго, а для людей, и тогда ты, получается, правильно поступаешь.
Еще один телефонный звонок. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните?
Здравствуйте. Олег, здравствуйте, меня зовут Артур, я из города Воронежа. Меня беспокоит такой вопрос. Вот сказано в Священном Писании, будьте, дети, послушны Господу, родителям в Господе. А вот как понять, вот как все-таки детально, до деталей, до мелочей, вот именно быть послушным родителям, чтобы ни в коем случае никак их не оскорбить, потому что благословение родительское, оно выше, чем благословение священника, оно выше, чем благословение бабушки, дедушки, дяди, тети. И благословение родительское, как говорится, в огне не горит и в воде не тонет. Вот у меня как раз сегодня было непослушание родительское, и я на себе очень это пережил, и вот буквально 2-3 часа немножко так помучился, скажем так, очень хорошенько так очень. И хотелось бы узнать, как вот именно детально эта заповедь «Дети, будьте послушны родителям в Господе», вот как это все исполнить на деле. И ведь послушание, ведь возраст послушания, как мы знаем из святых отцов, Господь все время до конца своей жизни, смертной жизни, он во всем слушался своих родителей, именно вот был послушался, и Господь даже на крестном одре, он как бы говорил Иоанну Богослову и Богородице, все матерь твоя, это будет как бы твоим приемным сыном, как бы вот. И потом он заботился о ней всю жизнь. Даже на кресте Господь заботился о своей матери. Вот как нам так же, как Господь, хотя бы максимально приблизиться к Господу, потому что Господь говорит, будьте совершенны, ибо я совершен, будьте святы, ибо Отец мой совершен. Будьте святы, ибо я свят. Как нам максимально приблизиться к тому, чтобы исполнить заповедь послушания к родителям на максимуме? Вот насколько можно, вот как Христос.
Спасибо, да. Очень прекрасный вопрос. Спасибо огромное. Мы сейчас откроем как бы Евангелие и увидим, о чем все-таки было написано апостолом Павлом. На самом деле вы соединили две части послания Колоссянам и Ефесянам. В посланиях к Колоссянам как раз об этом пишется, что дети, будьте, вот я даже записочку сегодня подготовил, послушны родителям своим во всем, ибо это благоугодно Богу. То есть быть послушным во всем. Здесь, конечно же, апостол уже понимал, уже видел ту проблему, которая возникает именно в общинах, где христианство только прививается, только начинается быть таким переворотом в семье и так далее. И, конечно же, дети, до этого будучи язычниками, видя своих отцов сначала в одном матери ракурсе, потом, находя уже их в другом, начинали как бы сомневаться, возможно, как сейчас, в принципе, происходит в наших семьях. Поэтому здесь апостол добавляет еще потом в послании к Ефесянам, чтобы дети повиновались своим родителям в Господе. Вот здесь он добавляет, что если родители в Господе, о чем это говорит? О том, что родители причащаются, о том, что они настоящие христиане, они посещают службы, они находятся в Господе Иисусе Христе, то есть находятся в Его причастии, постоянном общении с Ним. Тогда вот это благословление, о котором вы говорите, передается детям. Если же родители не в Господе, если они отвращают детей от веры и так далее, которых мы видим и в наше время, да и в то время тоже, на примере тоже святой Варвары можно, да, увидеть, то Варвара не послушалась своего отца. Она ведь сделала по-другому. И поэтому она была права, потому что она послушалась Господа, услышала Его зов. А родительский зов был не от Господа. И поэтому, чем вы говорите, можно увлечь, ну хотя бы, чем привлечь благодать? Хотя бы тем, что заповедь «возлюби отца, почитай отца свою, мать свою» – это единственная заповедь с обетованием. Вот хочешь долго жить? Почитай отца и свою мать. То есть хотя бы вот так вот ты на себе попробуй. Я хочу жить долгую жизнь. Но тогда для этого мне надо что сделать? Не бросать своих родителей там-сям, не распихивать их по разным больницам, а ухаживать за ними и давать ту любовь, которую они давали мне в детстве. Вот тогда ты уже будешь жить долго, и обетование сбудется.
У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем. Представьте, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из Абхазии. Поздравляю всех с наступающим Рождеством, всех благ. У меня такой вопрос. Одинаково ли послушание для монахов и мирян?
Тоже интересный вопрос. Спасибо большое.
Спасибо. Конечно же, послушание для монахов и мирян абсолютно разнятся в своей глубине. Монах, принимая постриг, это его обет, который он дает, полное послушание игумену. То есть он, как бы, ну, так вот, если образно выразиться, отдает себя ему в рабство. Да? Ну, в рабство не в плане, конечно, что он останется рабом, а именно в такое послушание, как вот, ну, для мирского человека это невозможно понять, даже объяснить, потому что мы не чувствовали этого обещания на себе. Мы не можем сказать: я посвящаю себя тебе, вот, и буду тебя слушаться во всем, что бы ни сказал. Ну, это можно сказать, может быть, на супруге своей сказать, да, или супруга скажет своему мужу: я буду тебя слушаться до конца своей жизни. А вот пережить монашеский обет, это может только монах, конечно же. Мирской человек может приблизиться к этому, вот, в послушании своей супруги, или наоборот. То есть они вместе начинают слушаться Господа. И вот этот обет быть вместе до конца своей жизни является таким послушанием, которое не приняли во время венчания. То есть не смерть нас не разлучит и так далее, да, то есть по тексту. Вот поэтому они, конечно, разные, но оба спасительные. И у мирянина есть послушание, как и церковное, как и домашнее, так и у монаха есть послушание, которое он уже дает как бы перед самим Богом. Послушание полное, то есть отвергая свое «я». Он уничижает себя до степени раба. Но мы помним в этом, что и Иисус Христос уничижил себя в образе человеческом, в образе раба, но при этом оставался всегда истинным Богом.
По поводу послушания и непослушания, вот здесь, конечно, приходит на ум непослушание Адама и Евы. Но вот святые отцы говорят о том, что ведь вернуться можно, то есть как вот через непослушание Адама и Евы мы обрели смерть, а через послушание Господа Иисуса Христа мы смерть преодолели. То есть вот это вот удивительная совершенно вещь, что как бы непослушание, послушание, а одно искупило другое. То есть это вот тоже вот как бы удивительно. И у меня один вопрос, который мне подсказал, то есть, ну так можно сказать, владыка митрополит Антоний Суворовский, который говорил о том, что послушание – это не от слова «слушать», а от слова «слышать». Я понимаю, что он, наверное, это вырвано из контекста, может быть, фраза, но так ли это вообще?
Ну вот вы затронули очень хороший вопрос в плане именно непослушания одного человека. Об этом писал апостол Павел к римлянам, о том, что непослушанием одного человека многие становятся грешниками, как и послушанием одного многие становятся святыми. Здесь можно увидеть в этом как раз то желание, чтобы вокруг тебя стали люди святые. Каким образом? Стань послушным. Я первое послушание, и тогда вокруг меня становятся люди послушными. Если я не послушен, то тогда и нечего пинать на своих детей, и на зеркало, и так далее. Здесь секрет состоит в том, что послушанием одного человека. Не пишется к того. Если бы сказали, то послушание от того Иисуса Христа, вот он послушался, и он как бы и спасается. А нам, мы по стороне. Именно тебя послушание. То есть начинай с себя, и ты начинаешь вести свою жизнь уже в спасении, и вокруг тебя спасаются многие. А вот у Антония Суворовского очень хороший, конечно же, пример в том, что мы должны услышать голос и Божий, голос Евангелия. Он, будучи молодым человеком, услышал этот голос, услышал Христа и через Евангелие уверовал. Вот. Мне очень нравится его распределение таких вот этапов послушания, послушания и любви. Можно сказать, потому что послушание это в принципе, один из проявлений любви. Если вы любите меня, исполните мои заповеди. А что исполнять заповеди? Это послушание. То есть исполняешь заповедь, доказываешь свою любовь. Не исполняешь, значит, ты не любишь. Вот как бы здесь да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. И вот его очень хороший пример в плане трех таких вот ступеней, которые подвластны каждому человеку, переходя из этих ступеней на другие ступени. Первое – такое послушание рабское, именно вот боязнь раба. Он слушается из-за страха наказания, из-за страха боли. Он не любит боли, ему для него терпеть это уничижение лучше, чем если его будет бить палкой там, и что-то еще. То есть такое послушание вот, в качестве раба. Мы, наверное, многие из нас чувствовали этот момент в нашей жизни. Я думаю, что многие из нас проходили эти испытания во время личных собеседований с вышестоящим начальником и так далее. То есть мы вот этот страх, он присущ, и он естественен, да, в нашей человеческой природе. Вторая ступень – это наемники, которые с радостью идут на работу, прекрасно себя чувствуют, как бы я работаю, мне платят, и на этом, в принципе, достаточно. То есть никаких личностных отношений, как говорится, ничего личного, только бизнес. Угу. И вот третья ступень – самое прекрасное послушание сына. То есть вот эта вот любовь, сыновья, именно когда мы... ведь мы любим своих родителей не потому, что у них в руке пряник и ремень. Мы любим, потому что они наши родители. Вот эта любовь, сыновья, она... это самое возвышенное послушание, когда мы слушаемся и исполняем заповеди по любви. Не за что-то, а потому что.
Прекрасный пример. Хочу еще один задать вопрос, касающиеся, опять-таки, послушания. Мы знаем такие примеры, когда послушание вернее так, я должен ли я быть свободным и разумным в том, какое на меня послушание, скажем, накладывает священник или другой человек? Ведь помните, как, опять-таки, в Священном Писании говорится, и тот, кто любит мать свою и отца своего больше, чем меня, тот не достоин меня. То есть я в этом случае должен понимать какие-то особенные вещи, потому что я должен размышлять по поводу того, что какое послушание мне дают, или это все равно. Вот мне сказали, вот разведись, и я вот иду и развожусь. Мне это просто были такие примеры. То есть вот здесь насколько человек должен быть разумным в том послушании, которое на него накладывает, ну, например, священник?
Ну, начну с самого главного, что послушание должно проявлять тому человеку, которому ты доверяешь в первую очередь. Если у тебя есть хоть капля сомнения к этому человеку, то лучше не исполнять его послушание, потому что оно всегда тебе обернется боком. Всегда враг найдет дырочку, куда свой нос засунуть, чтобы раздробить и то малое, что у вас было накоплено с этим человеком. И если ты нет доверия, то послушание невозможно без доверия. А вот если есть доверие, как вот у монахов к старцам, да, к своему старцу, у него доверие полное. И вот здесь полное послушание. Они делают, даже проверяя монаха, на 3 года, 4 года, 5 годов, лет идет искус такой, да, то есть он проверяется в послушании. Из него, как из половика, там пыль выбивается, чтобы вот наконец-то осталась та природа, которая возможно еще для того, чтобы ее начать обоживать, то есть начать ее уже, из нее лепить то, что нужно для спасения. Да. И вот здесь вот этот момент очень-очень важен в нашей жизни, именно доверие. А без доверия, я еще раз говорю, что ну, так взять там благословение у кого-то священника, подойти и взять, потом сказать, нет, что-то это мне, то пойду к другому священнику. Тот, и они, не зная темы, ничего, это духовник должен так тонко знать твою жизнь, твою семью, твою супругу, твою собачку, которая тебе, извините меня, что-то наделала в своей комнате, и ты переживаешь за это. То есть он знает все твое полностью, и тогда он может подсказать, куда собачку деть. Не знаю, что-то еще. А так и сплетни надо.
Я понял. То есть в любом случае нужно быть разумным человеком и свободным человеком. Только в этой свободе можно быть настоящим послушником.
Да, и в доверии, в первую очередь.
Доверие. А у нас есть телефонный звонок. Да, здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Алексей из Твери. Вот. У меня такой вопрос к батюшке. Всех с наступающим Рождеством, кстати, у вас ведущий.
Спасибо.
Батюшку. Вот. У меня такой вопрос. Был у меня, как бы вот я, ну, прихожанин в храме, алтарничаю. Вот. Батюшка летом был в отпуске, и у меня было, получилось время съездить, ну, как бы вот к прозорливому батюшке. Вот я ему задал вопрос. Вот, и как бы, ну, получил на него ответ, ну, по приезду батюшки буквально через неделю, ну, на исповеди, там у меня были некие искушения, я просто исповедовался, и батюшка мне сказал совершенно отрицательным, ну, мой батюшка, с которым я хожу на исповедь, он как бы не является духовником, но в любом случае я постоянно там исповедуюсь, вот. И он мне сказал совершенно противоположный ответ. Я, получается, выполнил непослушание того батюшки, или вот у меня вот сейчас, конечно, я сейчас, ну, вот перед Рождеством у меня почему-то недавно вот это открылось такое вот, ну, я в любом случае к батюшке пойду на исповедь, но просто вот мне исповедоваться в непослушании того батюшки, или просто батюшке надо в любом случае, я сообщу, что вот, ну, такое вот произошло. Вот, потому что я ему как бы до этого не говорил, я выполнял то, что он мне сказал, то есть старался выполнить батюшку, которому я хожу на исповедь. А вот, получается, там я не послушание,
но
вот ваше мнение просто хотелось услышать.
Вопрос понятен.
Спасибо.
Вопрос понятен, он, наверное, вы не один тот человек, который вот, таком, вот таким образом попал в сети своего ума. Знаете, наш ум настолько хитер, назовем даже вот так, потому что он ищет именно вот этого послабления, послабления обязанности. Вот, знаете, вот я, конечно, не хочу вас обидеть, но вы ведь поехали, скорее всего, чтобы как-то свою обязанность переключить на, ну, на этого старца, да, там. Как, неужели там была такая сверхъестественная, какая-то сверх такая идея, которую не мог разрешить ваш батюшка? Я не думаю, что таких вот очень редко бывает. Но если даже тот случай, когда вы о чем вы говорите, что там по болезни, да, делать или не делать операцию, там, да, можно быть как-то поехать там, когда серьезно угрожает смерти или жизни человека. А если там какое-то послушание, батюшка, он там покрасить вам что-то такое, я сейчас не знаю просто, о чем вы, там, о чем шла речь, но я думаю, что вам нужно покаяться не в непослушании, а просто в том, что вы стали искать для себя облегчение той проблемы, которую возложил на вас Бог. Вот он вас возложил решение этой проблемы на вас лично, а мы ищем, чтобы кто-то занялся и решил. Туда сходим, здесь сходим, там. Но это человеческая природа, но это нормально, в принципе. Но вот в этом можно покаяться как раз, что мы ищем облегчение того послушания, которое Бог нам дал. И если оно расходится с Евангелием, то, конечно же, вообще тут надо каяться, да, то, что я совершил грех, именно что не совершил дело по Евангелию. А если оно так, какие-то житейские проблемы, то я думаю, что просто с батюшкой поговорить, так, даже не на исповеди, а просто как вот в семейном кругу пригласить его за чай, поговорить, ситуацию разрешить, то есть чтобы он увидел ваше опять доверие к нему. Потому что иногда у нас тоже возникает такой вот мой послушник какой-нибудь, да, который у меня работает в храме, помогает там, и вдруг он куда-нибудь уехал, и вдруг начинает себя вести иначе. То он вот делал все это с любовью, да, там, протирал там, а теперь смотрю, что-то он как-то иначе, что-то у него там, а он уже по-другому, он у другого батюшки исповедовался, у другого, и, конечно же, происходит ревность небольшая, но это тоже опять человеческое, и поэтому я думаю, что здесь надо просто встретиться за чашечкой чая с батюшкой, поговорить, рассказать ему эту историю, он посмеется, улыбнется, обнимет вас и благословит. Вот так это дело закончится.
Я так понимаю, что часто бывает случай, когда мы возлагаем на священника какие-то такие вопросы, которые мы можем решить сами. Так, правильно?
Да.
То есть, и в принципе, конечно, если мы верующие люди, и Евангелие для нас это книга книг, которая все-таки для нас всегда читаемая и источник истины, то в этом случае я, вот опять-таки, митрополита Антония Суворовского вспоминаю, когда он говорил о том, что как узнать христианина по отцвету Евангелия в его глазах. Но это я тоже, мне очень симпатична эта фраза, потому что я очень часто в глаза священникам заглядываю и вижу, что отцвет Евангелия существует. Но я просто в данном случае хочу спросить о том, может быть, имеет смысл вот именно Евангелие сделать в своей жизни тем мерилом послушания, которое, и быть послушным только Евангелию. И в этом случае тогда я не нуждаюсь, может быть, даже в помощи чьей-то. Так ли это?
Нет, ну, конечно, послушание Евангелия – это прежде первая вообще наша заповедь. Да? То есть у нас, помните, раньше, до 17-го года даже мы, не мы, а наши предки ложили руку на Библию и клялись, да, на Библии, конечно, это такое где-то еще осталось в других странах, говорить, правда, только правду. И послушание Евангелия – это единственная возможность, в принципе, спасения человеческого, потому что мы сами люди, человеки, мы ошибаемся. Евангелие не ошибается. Но к Евангелию нужно толкование. Как вы уже сказали, что есть такие моменты, когда кого же возлюбить больше, там, в этот момент, там, мать больную, или идти в церковь, там, молиться Богу в этот момент, как мне решить? Вдруг вам открывается Евангелие, кто любит...
Мать,
да, больше меня, достойный. И значит, я бегу в храм, там начинаю,
пусть
там,
мама умирает.
А мама умирает. Поэтому здесь вот надо иметь толкование Евангелия. Это в первую очередь без толкования очень трудно понять смысл. Просто читать Евангелие, как это хорошо. Но, как Антоний Сурский может говорить, оно должно откликнуться в твоем сердце. Вот мы можем все прочитать и ничего не узнать. Я вот в своей жизни там 7 лет читал Евангелие, пока оно мне не открылось. Вот 7 лет, ничего не больше, там оно у меня было всегда в кармане, носил, не мог понять его. Что же им такое интересного? Почему же его все время так все читают, там так было интересно? И в один прекрасный момент все-таки Господь мне открыл это, что просто это правда. Вот это истина. И тогда я успокоился и понял, что там все истина. И для меня оно стало как бы таким, знаете, вот когда мы ходим на экзамен, мы же пишем шпаргалки.
Да.
Вот для меня Евангелие становится шпаргалка, ведь мы по этому Евангелию будем судимы. А если у меня есть шпаргалка с собой, то у меня всегда есть возможность хотя бы на троечку ответить. Ну, хотя бы на 4, на 3 хочется.
Да, понятно, понятно. Но если все-таки продолжить разговор о послушании, о слышании, я в этом случае еще хотел бы спросить вас о том, что такое послушание священника. Потому что ведь вы же тоже человек. И вы тоже сталкиваетесь в жизни с ситуациями, когда вам, может быть, хочется сказать: «Нет, я поступлю по-своему». Может быть, есть какие-то примеры в вашей жизни, послушание, которое привело вас к тем или иным результатам?
Ой, это самая тяжелая тема для священника – послушание. Ну, я, конечно, говорю про себя, я не могу отвечать за других. Очень важно оно в моей жизни. Вы знаете, во-первых, я всегда был не то, что уверен, я до сих пор об этом думаю, что у каждого священника должен быть духовник. У нас есть духовник епархии, и мы, ну, по мере возможностей мы ездим к нему и исповедуемся, потому что священник должен исповедоваться, у него должно быть понимание своей и греховности, да, потому что мы часто, каждый день, когда мы причащаем людей, мы же говорим, что первый грешник из них – это я. Но если я не чувствую себя грешником, значит, я тоже здесь начинаю немножечко там обманывать, да, кого-то, кто более и так далее. То есть я должен всегда следить за своей духовной жизнью. И без послушания эта жизнь становится таким раздольем, таким, знаете, она ведь коня-то выпусти в поле, и плоть-то моя тоже, ведь она не из этого же сделана, как и у других людей. Поэтому нельзя допускать до такого... с полной свободой такой вне. Свобода нужна, но ей надо уметь пользоваться. А вот свобода без послушания – это, конечно, революция. Это сразу же. Это вот, которая революция проходит у нас сейчас в Константинопольской церкви, да, это вот непослушание канонам, непослушанием святым отцам, непослушание Евангелию. И это в итоге получается, что мы остаемся у разбитого корыта.
То есть я понимаю о том, что послушание, в общем, я понимаю, что это такая очень, очень важная сторона жизни христианина, православного верующего человека, я понимаю об этом. Но вместе с этим возникает ощущение, что, ну, я обращаюсь, вот я прихожу в храм, и там молодой священник. Я уже человек взрослый, совсем взрослый. И вижу такого, ну, совсем юношу, который еще, может быть, ничего в жизни-то не знает. И поэтому мне спросить его о чем-то, ну, не приходит в голову. Я буду искать человека, которого могу спросить, и, может быть, уже взрослого, пожилого человека.
Потому что, чтобы рука была уже такая хотя бы.
Ну, да. Да. То есть, и поэтому я вот думаю о том, что внешне тоже должно быть как-то... Вот он такой, знаете, фраза есть такая, благообразный. Или вот неблагообразный, есть наше свое собственное представление о том, каким должен быть тот священник, у которого я попрошу помощи в духовной жизни, и в данном случае, соответственно, получу послушание. Вот об этой стороне жизни можно ли каким-то образом объяснить, тому, вот мне объяснить, почему я не прав?
Вы знаете, да нет, вы правы. Вы правы, потому что человеческое общество, наш социум состоит из оценок. Мы всегда ставим оценки. У нас они моментально проявляются в нашем уме. Мы не успеваем даже следить за своим помыслом, который оценивает человека. Он настолько быстро происходит, что это даже у компьютера нет такой скорости, как у нашей мысли. Как бороться с этим? Это уже другой вопрос. Почему мы человека оцениваем? И оценки всегда частенько там за троечку с минусом, да, потому что у нас уже есть стереотип нашего мышления, социума, опять же, нашего информационного мозгового такого отсека, который делает эту оценку, глядя на всю память, которая у нас есть. Вот если бы стереть, сделать delete, да, этой памяти, и вот ко мне вдруг явился, вот вы бы ко мне явились, и я бы не знал бы ни вас, и вообще первый раз бы я вас увидел, и я бы не знал, кто такой человек.
О чем с ним говорить?
Поэтому тогда бы я вдруг увидел, что у вас есть крест, увидел вас как священника, когда первый раз в жизни был священником. Вы знаете, когда у меня моя супруга увидела у священника, она говорит, я первый раз, я думал, у нее, он, как он, ног, а ну, у него ноги есть. Я говорю, да. Она думала, что это ангел. Понимаете? То есть это настолько есть представление, да, о людях, когда мы... Вот эта оценка происходит. Это очень плохо. Научиться оценивать другого человека нужно в критерии образа Божия. В каждом из нас надо четко себе намотать на ус, что в каждом из нас находится образ Божий. Но только где-то закопченный, где-то потресканный жизнью, где-то порубленный нашими страстями, нашими бедами, скорбями, печалью, то есть всеми нашими грехами. Но это все равно образ. Ведь найдя на помойке, например, образ, мы что его будем дальше так и пройдем мимо? Мы же возьмем домой его, отдадим реставратору, почистим дом, а то сами там его помоем, да, поставим в уголок и будем молиться, целовать его. Но почему не происходит у нас этого с живым образом? Вот в чем причина. Мы забыли, что в каждом человеке есть образ Божий.
Мы забыли, что образ Божий есть у нас самих.
Да, да. Вот из-за этого у нас происходит, что мы встречаем по одежке. По рамочке. Какая рамка там, с какого там бутика?
Мне рассказывал один священник о том, что у него есть знакомый мирянин, православный, верующий мирянин. И он говорит о том, что вот я к нему очень часто обращаюсь просто с исповедью. То есть не с тем, чтобы он отпустил мне грехи, но поговорить с ним и рассказать ему о своих очень серьезных проблемах я вот хочу. И я вот с ним на эти темы разговариваю как со священником. Потому что вот он способен меня услышать и просто по-человечески мне дать какой-то совет. Меня это... просто поразило, совершенно поразило, насколько это вообще в принципе, оправданно, возможно.
Ну, это возможно. Дело в том, что, во-первых, мы должны понимать, что не меру и дает Бог духа человека. И сама благодать священства, она ведь дана еще более для того, чтобы совершать таинство, да, которое находится в церкви. Но мы знаем, что мирянин может покрестить ребенка, да, умирающего там, или человека умирающего. То есть абсолютно свободно. У него есть благодать такая же, как и у священника, только не совершая этих таинств, кроме вот единственного таинства. Что говорить о людях духовных, то мы можем посмотреть на опыт соседних церквей, где есть монахи, которые исповедуют людей, они являются духовниками. Был простым монахом Паисий Святогорец, но к нему исповедовались, ездили, извините, митрополиты и епископы, и пол Греции и так далее. То есть это человек, который был духоносным. И я думаю, что если есть такие люди в приходе и где-то там вот скрываются, может быть, то, конечно же, хорошо с ним поговорить, побеседовать. Но, конечно же, думать о том, что как к священнику приходить, ну, такой немножко такой, может быть, неправильно. А вот как к человеку, который чтит Евангелие, с которым можно побеседовать по душам, и в его беседе услышать волю Божию себе, вот это вот очень правильно.
Это я к тому, что мы часто в своей жизни избегаем разговора даже со своей женой иногда, со своими детьми, потому что вот во всем этом тоже можно услышать как раз какие-то такие откровения, которые мы, может быть, и не услышим в других местах. Mm-hmm. Есть вопрос от нашего телезрителя, который спросил вот о том, что умер близкий человек, и девятый день приходится на Рождество. А что в этом случае делать?
Подать записочку в храм на панихиду, которая будет совершена, там на святках не совершается уже, но Кирина помолиться, во-первых. Вы знаете, все эти цифры, которые вот нам предоставлены, они имеют значение только для нас. Для усопшего нет времени, у него нет девятого дня. Но я думаю, что и сороковой день для него является просто определенным нашим таким готовностью отпустить его. То есть мы считаем, что на сороковой день душа его предстоит перед Богом, но это же учение нет, это наша традиция. В какой день встает душа? Может быть, она на первый день встает перед Богом, и потом уже происходит суд. В Евангелии написано, что человек должен пожить, умереть, и потом на суд. То есть нету там цифровых зависимостей. И здесь нужно просто традиционно прийти в храм. Во-первых, никто не запрещает поставить свечку за упокой и дать возможности порадоваться с людьми, своей душе, о родившемся Христе. И вот, прочитая такие строки из Евангелия, не тревожиться, не бояться хоронить своих близких. Да? Как Христос говорит, пускай мертвые хоронят своих мертвецов. А мы верим, что у Бога все живы, и мы просто молимся, чтобы Господь упокоил душу того или иного человека.
Спасибо большое за этот ответ. Вернемся к послушанию. В слове «послушание», вот как вот там говорил Евгений, чем как отличить от раболепия, но ведь мы, бывает так, что мы свое собственное послушание хотим видеть как раболепие, как некое свое желание, свое желание убрать свою волю. Но вот здесь очень тонкий момент. Воля моя, то есть это всегда для меня было очень страшным делом, ну, потому что мы всегда говорим, да будет воля Твоя, не моя воля пусть будет, но будет воля Твоя, Господи. Но при всем при этом в нашей жизни, в повседневной жизни, без моей собственной воли, поступков моих, может ничего не происходить совсем. И в этом случае я отказываюсь тогда от семейной жизни, о заботе о близких. И вообще, в принципе, работа для меня это будет неприятная обязанность. Каким образом превратить работу в послушание? Каким образом превратить свою семью и семейную жизнь в послушание? И как мне перестать бояться слова «послушание»?
Вы знаете, наверное, это трагедия всех, очень многих наших близких, что мы теряем смысл, да, в это послушание. То есть для нас оно потеряно, и мы начинаем просто уже по привычке жить друг с другом, любить там друг друга, да, встречаться и так далее, детей там шалить или там играть с ними, там куда-то вывозить. Для нас это все такое уже, такая неизбежность. Мы уже прожили какую-то часть жизни, нам вот это все остальное для нас уже становится такой рутиной, такой, ну, скорее бы там закончилось, да, это все. Вот. Ну, вроде как хорошо, но в то же время хочется чего-то, может быть, и большего, но не знаешь чего. Вот именно в послушании можно увидеть такую благодать. Я говорил своим радиослушателям сегодня о том, что попробуйте послушаться хотя бы час или два своих близких. Именно послушать и сделать то, что они вам говорят. Но при этом не говорите им, что я сейчас буду вам, вас послушать, чтобы не дать им повода сделать из тебя... Да. И посмотрите, как откликнется ваша душа, как она освободится от вашего «я». Ведь есть возможность сделать монастырь в миру. Да, есть такие книги очень прекрасные. Есть, можно вспомнить о том, что малая церковь – это наша семья, где друг другу все послушны, где муж – это священник, жена – это диакон, дети – это хор, который поет. И в этом есть послушание. То есть мы готовим пищу, мы встречаем гостей, как посланных нам от Бога. На работу я хожу. Да, в любой работе послушание – это главнейшая обязанность. Возьмите там, от космонавта до уборщицы. Если она не послушается, что будет у нас в туалетах наших? Мы не сможем зайти туда. И также космические аппараты не будут летать, потому что кто-то не послушался, кто-то дырочку сделал, вот, и все. И закончилась наша летательная функция. Поэтому в послушании есть огромный потенциал нашей жизни, желание жить. Это и есть послушание Богу. Он нам дал эту жизнь здесь именно для того, чтобы мы научились слушать Его, исполнять Его заповеди. А заповеди вы просты: возлюби Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. То есть,
все на две заповеди.
Да. И на этих заповедях все пророки, закон, все утверждено. Вот в этом послушании и любви к Богу мы проявляем ее и к ближним, и к дальним, и ко всей природе, и ко всему творению Божьему. Мы видим в нем это послушание. Посмотрите, как природа послушна Богу, как звезды послушны Богу. Вот, и мы хотя бы частью природы становимся, если этой человеческой природой, послушной Богу, то происходит именно вот тот синергия такая с Богом, где мы становимся уже сотворцами, где мы становимся именно человеком с большой буквы, где, когда Бог все починил под ноги человека, птицы, все тогда, когда мы становимся уже, начинаем обожением своим заниматься. Вот в этом смысл жизни, если будет нашей, тогда и послушание для нас будет легко, и прекрасно.
Слышать Бога в своей жизни, это я понимаю, что это самое такое, вообще самое высокое послушание. То есть и в слове «послушание» все-таки я понимаю, почему митрополит Антоний Суржский сказал именно о том, что не отслушаться, а отслышать. И если мы действительно способны услышать своих близких, услышать их посыл, услышать даже в словах, в которых, может быть, даже в неприятных словах услышать что-то такое, что необходимо мне для моего сегодняшнего существования, это я теперь начинаю понимать. И я, конечно, очень благодарен вам за то, что вы так подробно рассказали о послушании. Я понимаю, что вы не самое главное сказали, то есть, вернее так, не до конца рассказали о своем опыте послушания в церкви, но я знаю о том, что именно ваше послушание сумело превратить маленький деревянный храм, где было два прихожанина, в храм, где на литургии, что называется, яблоко негде упасть. Поэтому я вижу, какие плоды приносит ваше послушание. Отец Олег, я, конечно, очень прошу вас благословить наших телезрителей на окончании передачи, потому что вопросы были, по-моему, очень хорошие, и наши телезрители действительно очень крепко нас слушали и помогали нам сегодня.
Хочу вам пожелать в наступающем Рождестве именно жажды послушания, жажды любви Божией, и имеющей слушать, да услышит. Господь да благословит вас.
Да. Мне не приходила эта мысль, что умеющий слышать, да услышать. Да услышат. Я благодарен. У нас сегодня в гостях был отец Олег Патрикеев, настоятель храма священномученицы Варвары в поселке Рахья. И этот храм всегда открыт и всегда ждет вас. Всего вам доброго. До свидания, дорогие наши телезрители. Увидимся уже после Рождества. И всех вас с наступающим праздником, самым светлым, самым торжественным праздником зимы, Рождеством Христовым. До свидания. Всего вам доброго.